Василий Григорьевич Овсеенко «Поэзия журнальных мотивов. Стихотворение Николая Некрасова. Часть 5. Санкт-Петербург, 1873 год». Между современными русскими поэтами Некрасов занимает привилегированное положение. Когда лет 12 назад на поэзию и поэтов вообще в журналистике нашей поднялось жестокое гонение, когда любимейшие и бесспорно талантливейшие поэты низвергались с пьедесталов, поражаемые громами фельетонной критики, когда публицисты в поисках за общественным злом останавливались на стихах Фета, Майкова, Полонского, в эту тяжелую годину Некрасов счастливо избегнул участи своих собратов. Несмотря на то, что занятия поэзией единогласно признаны петербургской критикой не соответствующими достоинству развитого человека, Некрасов невозбранно продолжал и продолжает наполнять границы самых квазипрогрессивных изданий своими стихами. И петербургская критика не находит, чтоб обстоятельство это причиняло какой-либо ущерб нашему общественному развитию. Короче, какая-то счастливая волна, видимо, отделила Некрасова от общего течения и благополучно понесла его в попутную сторону. По-видимому, сам Некрасов в начале своего поэтического поприща, вовсе не рассчитывая на такую выгодную карьеру, в одном из старых своих стихотворений он выражался таким образом. «Блажен незлобивый поэт, в ком мало желчи, много чувства. Ему так искренен привет друзей спокойного искусства. Ему сочувствие в толпе, как ропот вод, ласкает ухо. Он чужд сомнения в себе, сей пытки творческого духа. Любя беспечность и покой, гнушаясь дерзкою сатирой, он прочно властвует толпой своей миролюбивой лирой, дивясь великому уму, его коварно не злословят, и современники ему при жизни памятник готовят. Случилось, однако, совершенно наоборот. К особенному счастью Некрасова волны русского прогресса приняли такое течение, что утлая ладья незлобивых поэтов оказалась опрокинутую и потопленную, а над поглотившую их бездною победно развивается парус обильного желчью Некрасова. Ему сочувствие в толпе, как ропот волн, ласкает ухо. Он чужд сомнения в себе, сей пытки творческого духа. И в то время, как современники девятся его великому духу и при жизни памятник готовят, печальна судьба незлобивого поэта. Его преследуют худы, он ловит звуки одобрения не в сладком ропоте хвалы, а в диких криках озлобления. Этот незлобивый поэт есть, конечно, лицо собирательное. Он олицетворяет собою всю ту поэтическую плеяду сороковых годов, которая вынесла на своих плечах упомянутое гонение и приняла на свои головы молнии и громы, тщательно миновавшие главу Некрасова. Правда, иначе едва ли и могло быть, так как самые грозные громы, обрушившиеся на поэтов, находились в непосредственном распоряжении Некрасова, как издателя «Современника» и «Свистка». Но не в этой, конечно, внешней связи Некрасова с журналистикой заключается тайна привилегированного положения, в каком видим мы его в последнее время. Под этой внешнюю связью в самой поэзии Некрасова скрывается внутренняя связь с тем направлением, какое с 40-х годов неуклонно пыталась принять наша периодическая печать. И в какое, в конце концов, выродилось в явление, названное нами в предыдущей статье журнализмом. Внимательным разбором поэзии Некрасова мы надеемся доказать, что эта поэзия достоянию искала сближение с господствующим журнальным направлением, черпала из него свои силы и вдохновение и иссякла как раз в то время, когда иссякло движение в петербургской журналистике, растерявшись своих наиболее бойких представителей и замкнувшись в узкий круг законченного отрицания. Мы увидим, что поэтическая деятельность Некрасова двигалась достоянию параллельно с движением наших журнальных идей, верным отражением которых она всегда была и вместе с которыми вступала теперь в период совершенного бесплодия. Явление это весьма поучительно. К каким образом поэт, не обделенный талантом, мог обратиться к такому сомнительному источнику вдохновения, как петербургское журнальное направление, и замкнуть свою литературную карьеру в круг его идей. А между тем, изучая Некрасова в связи с общим движением нашей поэзии и литературы вообще, нельзя не убедиться, что в то время как другие поэты искали вдохновение в проявлениях жизни или в вечно юных идеалах искусства, Некрасов принимал впечатления жизни из вторых рук, поскольку они отражались в течении журнальных идей, служивших для него единственной духовной пищей. Поэзия Некрасова вырабатывалась в редакциях и служила постоянно как бы иллюстрацией направлений, попеременно господствовавших в известной части журналистики. Наша новая поэзия вышла целиком из Пушкина. Антологические и лирические стихотворения Пушкина были источником, к которому последующие поколения поэтов постоянно обращались. Эта близкая связь с Пушкиным не была результатом простого подражания. Родство обусловливалось тем, что многосторонний гений поэта обнял всю область поэзии и указал в ней пути, с которых нельзя сойти, не разрываясь с вечными законами искусства. Пушкин первый заговорил у нас тем языком, в котором выразились не субъективные чувства, симпатии и вкусы поэта, но и исповедь благородного представителя века, которому ничто человеческое не чуждо. Он отрешил русскую поэзию от мечтательного, заимствованного, романтического идеализма, каким она была запечатлена под пером Жуковского, а привел ее в соприкосновение с бьющимся пульсом жизни, жизни образованного и мыслящего общества. В поэзии Пушкина находили отражение своих идей и впечатлений не одни только любители искусства, но все, кто умел благородно мыслить и чувствовать, кому доступны были общечеловеческие идеи добра, правды и красоты. Лермонтов был непосредственным продолжателем Пушкина. Его поэзия запечатлена субъективным чувством, сильно отличавшим ее от пушкинской. Но вне этого субъективного чувства он шел рабски по пути, проложенному его великим учителем. Сам он не проложил новых путей. Даже внешние поэтические формы у него те же, что у Пушкина. Те же поэмы, в которых сила лирического чувства и красота описаний выкупают бедность романтического содержания. Тоже краткие и сильные лирические стихотворения, тот же шутливый тон в изображениях вседневной современной жизни, тот же, наконец, четырехстопный ямб. Поэтическая техника значительно усовершенствована Лермонтовым. Хотя он не достиг железной выразительности пушкинского стиха последнего периода, описательные места в его поэмах иногда пленительнее, чем у Пушкина, но зато некоторые роды поэзии, коими Пушкин владел в совершенстве, остались для Лермонтова совершенно недоступными, как, например, патологический род, которому Пушкин научился у Гёте, Шенье и Батюшкова. В общем, Лермонтов послужил как бы поверкой Пушкина, доказав, что созданные последним приемы в высшей степени жизненны, и намеченные им пути могут вести к бесконечному развитию. Со смертью Лермонтова в поэзии нашей наступает продолжительное затишье. Поэты пушкинского цикла умолкают, новые таланты зреют медленно. Бодрящее, трезвое и светлое настроение пушкинской поэзии как бы иссякло не только в литературных кружках, но и в самом обществе. Чувствуется, что новое поколение поэтов должно принести с собой другой, не пушкинский тон. И в самом деле, когда с конца 40-х годов выступает на литературное поприще новая поэтическая плеяда, иной тон ясно слышится в нашей новой поэзии. Хотя она продолжает разрабатывать те же темы, остается в тех же формах и напоминает те же звуки. Критика 50-х годов много способствовала уяснению поэтов того времени. Но общая оценка даровитой плеяды, в которой соединялись имена Майкова, Фета, Полонского, Тютчева, Щербины, Мея, еще ждет беспристрастного слова. Рецензенты 50-х годов очень много сделали для того, чтобы, так сказать, провести названных поэтов в публику, создать в обществе массу ценителей поэтических дарований. Услуга, которую, заметим мимоходом, гнушается современная критика. Но явление, вызвавшее известный новый тон в поэзии того времени и сообщившее много родственных черт целому кружку поэтов, остались ею разъясненными.